братья и сестры, мы с 8 марта уже поздравили Ира. Значит, я с постом приятным вас хочу поздравить, потому что сегодня тема нашего разговора прямую связана с постом. Мы, в общем, решили вот эти встречи в Великий пост сделать более такими церковными. Следующая встреча будет, заранее уже могу объявить, с отцом Сергием, может, чуть погромче, да? С отцом Сергием Чирыковым будет рассказывать о псалтире, ее богослужебном использовании, вообще о самой книге, о ее формировании и так далее. Псалтирь читается, Великий пост, так сказать, особенно много. Вот, поэтому полезно тоже с этой книгой познакомиться. Затем будет встреча с отцом Януарием Ивлеевым, вам хорошо знаком, он будет говорить о церкви в Новом Завете. Тоже очень интересная, важная тема. Как жила вот эта совсем ранняя христианская церковь, ну, собственно, апостольского времени. И на пятой неделе, естественно, в среду мы не сможем ничего сделать, будет канон покаянный Андрея Крицкого целиком читаться, можем только всех желающих пригласить к нам в храм. Вот. А на шестой неделе будет отец Константин Маркович, протодиакон Никольского собора, преподаватель литургики нашей академии. Он сейчас начинает сегодня как раз, по-моему, будет очередную лекцию записывать. Он расскажет о богослужениях Страстной Седмицы. Вот. Это совершенно особенный период Великого Поста. Собственно, уже даже за рамками в точном смысле Великого Поста он находится, Страстная Седмица, отдельный период. Ну вот если Великий Пост – это такая сердцевина духовной жизни Церкви в течение года, то Страстная Седмица – это, так сказать, сердцевина-сердцевины. Самые лучшие, самые замечательные из литургического творчества отобрано вот в эту неделю. Ну и, конечно, вот пережить в полноте те службы, те события, которые Церковь нам предлагает пережить перед Пасхой, можно все-таки, если мы немножко понимаем, о чем же там идет речь. Вот о службах Великого Поста будет рассказывать отец Константин. Так что вот такая программа на Великий Пост. Ну, а я вот первую лекцию из этой череды взялся прочитать о литургии прежде освященных даров. Ну, вы все хорошо знаете, что Великий Пост в будние дни совершаются, в некоторые будние дни, среду и пятницу, совершается вот такая необычная служба. Ну и, конечно, она должна вызывать как бы вопросы, да, например, почему именно так, почему не служится обычная литургия, почему эта литургия, например, служится вечером, по уставу она вечером служится, и во многих храмах, вот у нас в храме, например, завтра будет как раз литургия прежде освященных даров, день обретения главы Иоанна Предтечи, она всегда служится вот в полиелейные дни, кроме среды и пятницы, сегодня бы она должна была тоже, может служиться. Вот почему вот такой необычный порядок, почему она служится вечером? Ну, почему, например, вы, наверное, слышали, за этой литургией не причащают младенцев? Такая вот практика есть у нас. Ну, одним словом, вот интересно все-таки как-то было бы разобраться, наверное, для меня, по крайней мере, в свое время, было интересно понять, вот, с чем связаны все эти особенности и почему, собственно, не служится обычная литургия, а вот причащаются, по сути дела, запасными дарами, так как причащают больных в сегодняшней нашей практике, ну или каких-нибудь, может, анахоретов, отшельников. Ну, как я понял, когда когда-то начал разбираться с этой темой, литургия прежде освященных даров имеет два истока. Первое – это институт катехумената ранней церкви, И второе – это такая практика самопричащения, которая тоже в ранней церкви достаточно долгое время сохранялась. Ну вот, что это такое? Может быть, я сяду, мне цитировать тут немножко удобнее. Так, не знаю, видно меня? Ничего, да? Так вот, катехуменат, что это такое? Ну, большинство, наверное, это слово слышали и понимают, что это связано с подготовкой к крещению новых, так сказать, членов церкви. Вот. Если сегодня эта практика до некоторой степени вновь возрождается, и уже много было постановлений Священного Синода и соборов нашей церкви о том, что нельзя крестить людей, взрослых, не подготовив их принятию таинства крещения, а младенцев нельзя крестить, если нет церковных восприемников или родители хотя бы сами не являются людьми церковными. Ну вот то, что таких постановлений было уже довольно много за последние там, 20 лет, говорит о том, что, очевидно, они не очень выполнялись. То есть что-то такое синод и соборы постановляют, а жизнь идет себе своим чередом. Так вот, для ранней церкви такая ситуация была совершенно невозможна. Довольно рано сложился вот такой институт, то есть система того, как нужно готовить людей к принятию крещения. Значит, если мы взглянем так бегло на первый век, вот как раз на апостольский период, о котором отец Инуарий будет рассказывать, там мы видим довольно спонтанную такую практику крещения. Да? Вот эфиопский вельможа ехал себе, встретил апостола Филиппа, ну и тот его взял, да и крестил тут же. Но стоит обратить внимание, что он ехал-то не просто так, а он читал пророка Исаию. Это значит, человек уже глубоко погрузился в Ветхий Завет. И у него возникли вопросы в связи с чтением пророка Исаии. Если мы взглянем на крещение других людей, вот примеры, которые были в деяниях, скажем, апостольских, там дом Корнилия, сотника и так далее, мы видим, что все-таки некоторое научение есть. И вообще в ранней церкви главным образом в христианство приходили люди из иудаизма, из Ветхого, так сказать, Завета, Ветхозаветной веры, это были иудеи, которые, конечно, прекрасно знали Ветхий Завет, и для них, собственно, единственное, чему надо было их научить, это убедить их в том, что Мессия, которого народ израильский ожидал, это Христос. То есть это Иисус. Христос-то и есть Мессия. Вот. Ну и если, так сказать, они веровали в то, что действительно Иисус есть Христос, то есть Мессия, то никаких препятствий к крещению не было. Они были вполне уже готовы. Эллины, которых крестили тоже апостолы, это были не просто язычники греческие, которые ничего не знали, а, как правило, это были прозелиты. То есть вот в этих общинах иудейских, в синагогах они собирались, было какое-то количество людей из язычников, неприродных евреев, но которые уже принимали иудаизм, вступали в эту общину иудейскую, и вот из нее уже переходили в христианство. Так что на самом деле и в апостольский век мы сталкиваемся с тем, что люди были достаточно подготовлены. А вот уже во II-III веке, когда складывается вот этот стройный институт катехумената, действительно, церковь распространила свою проповедь и на абсолютно языческий мир, который не знал ничего. И вот здесь, собственно, и возникла эта потребность в систематическом научении людей. Вот коротко, как это примерно происходило. Ну, вот, скажем, Афанасий Великий, вот эту мысль, нашу подтверждает, он говорит, Спаситель заповедовал не только крестить, но повелел вначале учить, а затем крестить, чтобы научение породило истинную веру, и уже с веры мы могли бы принять таинство. Вот этот институт катехумената, подготовки людей к крещению, он ставил своей целью далеко не только и не просто научить каким-то истинам, да, преподать некоторую информацию, но задача ставилась гораздо шире и глубже – научить жить по-христиански, жить по-христиански. И для этого требуется время. То есть это требует перестройки всех каких-то жизненных ориентиров, установок, образа жизни, нравственные какие-то появляются совершенно новые ограничения. Вот все это, прекрасно понимали, человек не может сделать за короткое время. Вот чему-то научить можно, может быть, и быстро, хотя тоже в школе вот 10 лет учится. А поменять свою жизнь – это задача достаточно сложная и, так сказать, комплексная. Нормативно во II-III веке институт Патрохимината составлял 3 года. То есть 3 года люди готовились к принятию крещения. И вот Климент Александрийский в своем сочинении «Строматы» известном, он обосновывает даже некоторым богословским образом этот 3-летний срок. А именно он пишет: «Закон не позволяет собирать несовершенные плоды с несовершенных деревьев, но повелевает после 3 лет первые плоды урожая посвящать Богу». Это норма ветхозаветного закона в Левите. «Когда дерево достигло совершенства, такой земледельческий образ может послужить уроком. Он учит нас необходимости очищения наростов прегрешений и бесплодного роста мысли, которая вместе с естественными плодами растет до тех пор, пока новый вид веры не приобретет свой совершенный объем и твердость. Именно в 4-й год, ибо для основательной катехизической подготовки требуется время, четверица добродетелей посвящается Богу». Вот. Ну, четверица добродетели, это вы, наверное, знаете какая. Кто знает, может сказать. А? Какие добродетели главные? Правильно. И? Совершенно верно. Да, и мать их София. Вот. Значит, вот чтобы эти добродетели реально в человеке начали хотя бы проявляться, требовалось время. Вот он считал, что на 4-й год, то есть после 3 лет подготовки, на 4-й год можно уже ожидать вот этих плодов. Но, конечно, подходили гораздо более гибко. Например, Ипполит Римский пишет: «Если же кто усерден и совершает добрые дела, то пусть принимается во внимание не время, а само поведение, которое только и должно обсуждаться». Видите, речь идет даже не о знаниях, вот не экзамен устраивался по догматическому богословию, да, а именно образ жизни человека принимался в расчет. Оценивалось и, так сказать, с негативной стороны поведения человека, и с позитивной, с негативной, то есть перестал ли грешить, да, с позитивной, делает ли добрые дела, живет ли по-христиански. Например, вот Полит пишет: «Почитали ли вдов, посещали ли больных, совершали ли добрые дела». То есть вот Катехуменов уже на этой стадии подготовки к принятию крещения уже подключали к каким-то вот таким делам милосердия. То есть это считалось нормой просто христианской жизни. И духовное возрастание как бы считалось, что не может происходить, если человек ничего такого не делает в своей жизни. Значит, катехуменов ввели так называемые учителя. Они были в каждой общине, и упоминаются уже и у апостолов. Апостол Павел: не все учителя, помните, не все проповедники, не все, да, там, когда он говорит о церкви как теле Христовом. Но вместе с катехуменами проходили вот весь этот путь предкрещальный и их восприемники, да, то есть крестные, как мы сегодня говорим, то есть те люди, которые, собственно, приводили их в церковь. Они вместе с ними приходили, так сказать, вот на все эти занятия катехизические, они вместе с ними молились, они вместе с ними постились, то есть это была их обязанность, их часть их жизни была посвящена этим людям обязательно. Вот Иустин философ, значит, умер около 165 года, второй век, в своей первой апологии пишет: «Когда многие убеждаются и веруют в истинность того, о чем мы говорим и учим, и пытаются жить согласно этому, мы учим их поститься и молиться Богу об оставлении их прошлых грехов. Мы также молимся и постимся с ними. Затем их приводят к месту, где есть вода, и они возрождаются так же, как возродились и мы». В Дедахи, раннехристианском памятнике, тоже пишем, читаем: «Перед крещением пусть постятся крещающий и крещаемый, а также те, кто могут это делать». Ну вот в рамках этого катехумената трехлетнего существовал особый такой период, так сказать, финишная прямая перед той Пасхой, окрестили на Пасху, когда вот должно было совершиться таинство крещения. Это был период, когда готовившиеся к крещению постились. Соответственно, с ними постились их восприемники, и, как вот в Дедахи написано, и все, кто могут это делать. На самом деле, вот на эти занятия приходили и верные. Это было не только исключительно для катехуменов, но также это предназначались, эти беседы предназначались и для всех членов церкви, которым это было как-то интересно, желательно. Вот, и они как бы проходили вот этот путь, по крайней мере, этот вот финишный отрезок пути вместе с катехуменами, повторяя вот свой как бы путь тоже к крещению. И Пасха переживалась как некоторое обновление своего собственного крещения и верными тоже. Особенно, конечно, это было привлекательно, потому что вот этот финишный этап проводил, как правило, епископ. То есть если учителя это были какие-то, так сказать, миряне, лаики, вот, или там диаконы, может быть, пресвитеры, то вот заключительные беседы вел, как правило, епископ. Ну вот, собственно говоря, отсюда понятно, каким образом появился Великий пост. Значит, это не установление, которое было, так сказать, предписано и просто его придумали раз в году, вот 40 дней поститься перед Пасхой всем христианам, а это было связано именно с подготовкой к крещению вот этих катехуменов и разделением их трудов молитвенных и постнических, в общем, большинством общины, если не всей общины. Вот, ну, кроме того, там были еще, был экзорцизм, очень такая важная часть. Ну вот, кто представляет чин оглашения, да, который сейчас совершается тоже в церкви, конечно, но вместе с крещением это делается очень поскору, и там не очень разбирают молитвы на изгнание сатаны из человека, да, вот экзорцизм, то есть изгнание дьявола. Там четыре таких молитвы у нас в чине, они сохранились и существуют. Вот это совершалось не один раз, а совершалось после каждой беседы. Значит, здесь надо тоже понимать, если так уж на этом остановились немножко, хотя это не так сейчас для нашей темы важно, что катехуменов и вот считалось, что они под властью дьявола, надо отличать от так называемых энергоуменов, то есть людей, одержимых бесами, да, ну вот действительно с какими-то признаками такой сумасшествия, ненормальности, одержимости, да, человек себя ведет как-то неконтролируемым образом. Вот катехумены, естественно, вели себя совершенно нормально, как современные катехумены, нормальные люди. Но почему, тем не менее, вот над ними совершался этот экзорцизм? Дело в том, что считалось, что любой человек, который не вступил в церковь, он находится так или иначе все равно под властью князя мира сего. И эта власть, она не может быть преодолена самим человеком, она как бы вне положена человеку. Поэтому ему надо помогать силой божественной, силой духовной. Поэтому над ним надо читать. Видимое проявление этой власти – то, что язычники приносили жертву идолам. Как бы вот видимый знак того, что они находятся в царстве князя мира сего, это их идолослужение, которому они предавались в течение там, долгого времени всей своей жизни. Вот. Поэтому над ними совершалось вот это действие экзорцизма, и последний раз непосредственно перед самим крещением. А Великий пост, как мы увидим, вот этот последний период, такие собрания были ежедневными, и, соответственно, экзорцизм совершался ежедневно. Значит, в IV веке этот институт несколько меняется. Ну, связано, понятно, с тем, что церковь перестает быть гонимой, и в нее приходит уже в связи с этим очень большое количество людей. И очень многие приходят не по соображениям веры, не из духовных побуждений, а потому что просто ну, государство становится все более христианским, потом христианство становится государственной просто религией в Римской империи. И здесь уже, скажем, карьерный рост зависел от того, человек христианин или язычник. Язычников не преследовали все-таки еще достаточно долго. Но, тем не менее, какие-то ограничения были. Ну, вот его непосредственный начальник какой-то там по службе, да, государственный, или там, не знаю, по бизнесу он в какой-то там фирме работает, да, у какого-то купца, он христианин. Ну, вот человек, который туда поступает, значит, тоже ему хочется быть угодным своему начальнику. Или, что очень часто бывало, и это просто в писаниях отцов часто встречается, молодой человек ухаживает за девушкой, христианкой, и для того, чтобы добиться ее расположения более удобно, ему тоже, значит, приходится вот как-то себя проявлять как христианин. И делали это каким образом? Записывались в катехумены. Значит, в каждой епархии были списки людей. Вот, и человеку достаточно было записаться, он мог и не ходить, но он как бы уже записавшись, он уже числился христианином, еще даже совсем не будучи крещенным. Вот. И вот эти списки были очень большие, а ходили на катехизические беседы очень немного людей. И вот епископы все время, так сказать, все вот увещевания того времени, там и Златоуста почитайте, там, ну, всех отцов от 4-5 веков, увидите там увещевание о том, что ну сколько же можно уже тянуть, если вы записались, либо вы себя вычеркиваете из этих списков и не морочите голову, или уже приходите и тогда давайте принимать крещение. То есть скорее уже даже начинали немножко торопить с принятием крещения, которое многие откладывали до преклонного возраста, а то и вообще до смертного часа. То есть ну поживу, погрешу, ну как это сейчас, собственно, люди мало изменились, да, очень многие так примерно говорят, ну я в церковь пока ходить не буду, я пока поживу, я еще молодой, дескать, вот там на пенсии, там глядишь и... Ну вот, так что это все, конечно, не ново под луной. Ну а уже в 6-7 веке катехуменат начинает отмирать, потому что ну, большинство людей уже таки действительно становятся христианами, ну разные, так сказать, степени ответственности и качества. Но, тем не менее, формально все христиане, дети рождаются в христианских семьях, крестят младенцев массово. Ну и, собственно, уже вот такого научения язычников вере и праведной жизни уже не происходит. Да, вот жизнь переходит в какое-то другое качество. Теперь вот для нас, конечно, важнее, вот как проходили эти катехизические собрания. Вообще, значит... Обычные собрания церкви происходили по воскресным дням. Это очень ранняя традиция с апостольского времени. В общем, установилось вот это еженедельное собрание евхаристическое, на котором люди совершали литургию вот, и причащались. Значит, литургия, как вы знаете, в общем, конечно, очень менялась, но тем не менее... Иоанна Златоуста, Василия Великого, тексты, они действительно принадлежат им, вся, наука вся современная это доказала. Вот, ну, понятно, не от слова до слова, а ядро, конечно, вот, евхаристический канон, анафора. несомненно, того времени, и, может быть, кое-какие молитвы тоже из чинов литургии принадлежат этим авторам. Так что литургия не так уж сильно изменилась. Во всяком случае, она точно содержала в себе две части. Часть вероучительная, первая, да, литургия слова она называлась, или литургия оглашенных, что для нас особенно сегодня важно. То есть вот те самые катехумены, оглашенные по-русски, они научались не на занятиях, вот как, допустим, сегодня чаще происходит, да, вот какая-то воскресная школа для взрослых, значит, литургия, а потом воскресная школа для взрослых, или в какой-то другой день, просто собираются и вот что-то говорят там, уроки такие устраивают. Катехуменат был устроен по-другому. Все эти собрания включались обязательно в какую-то молитвенную оболочку. Например, вот первая часть Божественной литургии. Там были не только увещевания, чтения и комментарии, проповедь, но там были и, конечно, была и молитвенная часть, очень серьезная. То есть людей вводили именно в церковную жизнь сразу, а не просто сообщали какую-то информацию. Значит, в течение года вот такие собрания происходили каждое воскресенье, и катехумены, естественно, на них приходили. Так же, как и верные, разумеется, потому что они потом оставались, оглашенные, изыдите, все мы знаем этот возглас, сохранившийся. Вообще, конечно, потрясающе, как через тысячелетия вот такие вот вещи, да, сохраняются удивительным образом, при том, что все изменилось очень сильно, жизнь изменилась. Церковь изменилась, а вот богослужение действительно в себе хранит замечательные исторические такие детали. Так вот, в период Великого Поста, вот этой подготовки уже, когда из всей массы катехуменов выделяется группа, которая будет креститься на ближайшую Пасху, значит, начали, естественно, устраивали дополнительные занятия. Значит, вот наш лекционарий, то есть то, что мы читаем на Божественной литургии, он охватывает, как вы знаете, деяния апостольские, и, то есть апостол, да, вообще деяния, послания, вот, и Евангелие, конечно. Мы не читаем Ветхий Завет. Вот как раз в этот период Великого Поста катехуменов погружали в Ветхий Завет. Прежде всего изучалась книга «Бытия», что и опять-таки сегодня в нашем великопостном лекционарии мы и видим. Значит, Великий Пост, в будние дни на службах читаются Ветхий Завет. И вот на литургии прежде освященных даров мы то же самое с вами видим. Вторая тема чтения – это сегодня притчи. Там премии читаются, мы будем об этом говорить, когда будем разбирать чинопоследование. Тоже очень понятно. Это книга, которая учит, ну вот, как жить мудро человеку. Если «Бытие» рассказывает вообще о мире, о Боге, о человеке, о происхождении всего, что нас окружает, и нас самих, и нашем месте в этом тварном мире, и взаимоотношении с Богом, то есть такая основа закладывается книгой «Бытия» мировоззренческая, то вторая часть – это научение, ну, вот такой благочестивой мудрости, книга «Притч». Значит, вот, вот эти собрания по будним дням, когда они могли происходить, можем себе представить. Ну, как и сегодня, люди же работают, вообще говоря. Так что время свободное – это более или менее вечером. Значит, вот по вечерам они все собирались в том же храме, потому что других таких каких-то церковных домов и залов далеко не сразу, наверное, это появилось. Собрания, соборы церковные – все происходило обычно прямо в самом храме. Храм более такое было демократичное, если хотите, место в то время, чем это вот сегодня, когда мы в храме стараемся ничего, кроме богослужения, не делать. Вот. а все остальное, трапезы и прочее, выносить куда-то за пределы. Тогда это было несколько, может быть, проще. Вот они собирались тоже в храме, садились, кто-то садился там на пол прямо. Восприемники, по свидетельству вот, паломницы этой Этерии, знаменитой в IV веке, которая посетила Иерусалим, восприемники стояли, вот, а также приходили, как она пишет, и другие, но обязательно верные. И вот епископ говорил эти поучения на книгу «Бытия». То, что это действительно практиковалось абсолютно повсеместно, подтверждается тем, что больше всего святоотеческих толкований именно на книгу «Бытия». То есть просто, в общем, записи их бесед катехизических с оглашаемыми. Ну, Иоанна Златоуста, наверное, самые знаменитые, но вообще их очень много. Значит, теперь для верных любое собрание, оно вот в той ранней церкви, во II-III веке, оно подразумевало, вообще говоря, евхаристическую составляющую, то есть хлебопреломление. Если мы собрались вместе, а уж тем более здесь епископ вместе с нами, ну как бы вроде надо совершить литургию. Вот. Ну, литургия не была еще таким чином, как это сегодня, может быть, длинным, сложным, ритуализованным так вот, во II-III веке, но тем не менее все-таки это уже был ритуал, это были длинные молитвы. Если мы возьмем антиохийские, там, вот, скажем, чины эти все, то это было длинное. Вот, литургия Василия Великого, молитвы там достаточно длинные, были и гораздо более пространные в то время тексты. Значит, времени, очевидно, вечером вот совершить такую полную литургию просто не было. И как-то физически это было достаточно сложно. Но что-то надо было в этом роде предпринять, тем не менее. Видимо, в сознании не укладывалось, как можно собраться верным. Хорошо, соглашенными кончили, но дальше мы верные, и вот все равно здесь, и епископ здесь. То есть церковь стремилась себя выявить всегда в приобщении ко Христу. А это осуществляется, конечно, в таинстве Евхаристии. Или, ну вот, в причащении. И вот здесь, как я говорил, большую роль сыграла, собственно, практика причащения запасными дарами. Значит, эта практика сложилась в эпоху гонений, когда, ну, не всегда все члены церкви могли собраться на евхаристическое собрание. И тогда посылали диаконов, которые там тайно куда-то приносили, проносили причастие, например. Да? Ну, примерно как больных причащают сейчас. Да? Ну, вот раньше это была исключительно забота диаконов. Заболел кто-то, не может прийти, значит, соответственно, тоже посылали кого-то причаститься. Но помимо этого широко вошла в обиход и практика раздача причастия мирянам с собой домой. Значит, люди приходили со специальными ковчежцами маленькими, ну вот как сейчас, скажем, вы видели, когда священник причащает больных, у него есть дыроносица, да, то есть специально он на груди носит такой ковчежец, это мог быть в виде там креста сделано, в виде, украшали их там очень искусно, там и драгоценными камнями, и золото там, кто был богат, делали, вот, и причастие принимали туда. То есть причащались, естественно, все на самой литургии, но частицу брали еще и с собой. Ее, в общем, давали. И люди уносили домой. Это причастие хранилось. И вот это, может быть, немножко было похоже на то, как просфорку сегодня мы берем. У меня даже подозрение, что это, вообще говоря, продолжение этой традиции. Потому что само причащение, как это неудивительно мне, например, было узнать, в южных районах России сохранялось до XVII века. Ну, в первые века церкви это было абсолютно рядовое явление. Все абсолютно авторы того времени, и Тертуллиан, и Иустин философ, и Климент Александрийский, и Григорий Богослов, все абсолютно об этом пишут, что это нормальное рядовое явление. Э-э- И вот, как я говорю, да, действительно, каким-то образом люди причащались дома самостоятельно, может быть, ежедневно. Вот как сегодня, ну, люди благочестиво берут просфору с собой, просфорку дома, ее там разрезают, и натощак по утрам кто-то со святой водой вот отрезают кусочек и вот благочестиво, так благоговейно принимают. Вот что-то подобное существовало, только это была уже не просфорка, просто освященный хлеб, а вот тело Христово, оно вот таким образом могло уноситься домой, дома храниться. Причем бывали случаи, описываются, например, Иоанн Мозг пишет об одной женщине, что она пошла к соседке, чтобы приобщиться. То есть могли собраться две-три благочестивые женщины, там мужчины, не знаю, вот просто дома вместе. Какие-то, очевидно, молитвы читались. Ну, один из ранних примеров причастия вот запасными дарами, такой литературный, это как раз житие Марии Египетской, помните, да? Значит, она просит Зосиму ее причастить в пустыне. Вот он приходит, приносит с собой причастие. И помните, что там читается? Вот. Читает она «Отче наш» и символ веры. Ну вот можно представить, что это был некий молитвенный минимум, который, когда человек приобщался дома, вот осуществлял такое самопричащение, вот он читал, скажем, минимально вот эти молитвы. «Отче наш» – понятно, да, эта молитва, конечно, евхаристическая, она совершенно не случайна в чине божественной литургии, мы ее все вместе поем в храме обычно, очень хорошая. Кстати, вполне современная традиция, греки про этого не знают, они не поют хором вот так всем храмам, ни символ веры, ни «Отче наш». Вот, и когда приезжают сюда, очень удивляются и, ну, радуются, что вот надо же, как хорошо, может, и нам надо тоже так. Вот это довольно новая традиция. До революции тоже не сказать, чтобы это так вот все пели. Пели всякие очень такие витиеватые распевы, вот как на венчании, знаете, «Отче наш» поется, так что народ подпеть не может. Такие вот авторские какие-то вещи. Вот. А сейчас вот это вошло в практику. Это, конечно, молитва, совершенно повторяю, не случайная в литургии, она исключительно хлеб наш насущный. Это речь идет все-таки более всего именно о причастии, а не просто о хлебе, который нам нужен для того, чтобы насытить живот. Кстати, тоже в чине причащения больных современным, если мы взглянем, то тоже увидим, что там есть символ веры, который читает сам больной, если в состоянии он его прочитать. Ну и, ага, и «Отче наш» не выделено как-то специально, он дважды там повторяется, в начале, но в составе там с «Три святого по Отче наш», и в конце «После ныне отпущаешь» и тоже «Три святого по Отче наш». Ну, в общем, молитва эта присутствует, к сожалению, она как-то вот не выделена в этом чине, я подумал, что, может быть, второго специально. Но, во всяком случае, обе эти молитвы действительно в этом чине так или иначе есть. Так вот, значит, эта практика была широко распространена, то есть дары не употреблялись обязательно все за божественной литургией, как это обычно бывает у нас, ну, кроме Великого Четверга, когда, или тех случаев, когда нужно заготовить, да, не обязательно только Великий Четверг запасные дары заготавливаются в церкви. Ну, в основном Великий Четверг хватает в большинстве случаев. Если не хватило, можно за любой литургией заготовить. Вот. Но обычно все, что мы освящаем в этот день, все и потребляется народом, и все, что народ не потребил, потребляют, как вы знаете, священнослужители, диаконы, если есть, или священники. Так вот, в ранней церкви это не было таким постоянным и повсеместным, а было так, что значительная часть освященных даров либо уносилась домой, либо где-то могла тоже храниться, именно для того, чтобы в течение вот ближайшего времени, так сказать, быть потребляемой. Так вот, видимо, в связи с этим, с тем, что было такое желание естественное для большинства верных вот в таких вечерних собраниях все-таки приобщиться, соединиться со Христом, и в то же время служить литургии уже поздно, и уже все устали, и как бы невозможно, вот здесь, видимо, и пришла эта мысль причащаться запасными дарами. Вот, собственно, из этих двух составляющих, да, научение, которое было в церкви для катехуменов, и причащение для верных, и сложился вот этот чин литургии прежде освященных даров. Значит, теперь вот, возвращаясь к этим собраниям, да, да, значит, ну вот как, какие элементы такие, вот сейчас мы коротко, да, разберем, потом прервемся мы. Да. Или уже прям прерваться? Ну да, прям прерваться. Хорошо. Значит, тогда прервемся, и дальше мы, собственно, уже будем разбирать основные элементы и чин литургии, как он выглядит сегодня. В каждой кафизме, когда ее богослужебно используется, есть три части, которые называются «Слава». После каждой говорит «Слава Отцу и Сыну, и ныне и присно», «Аллилуйя, аллилуйя», и читается следующая часть. Значит, вот три славы таких читаются. Во время чтения кафизмы происходят некоторые действия. А именно, значит, дары, прежде освященные, они хранятся на престоле. Ну, обычно это какой-то специальный ковчег для этого делается. Вот не та дарохранительница, которая на престоле всегда стоит, и где хранятся маленькие частицы тела Христова, напитанные кровью, для причащения больных. Вот. А это специальный ставится ковчег, потому что агнец освященный, он довольно крупного размера, он туда, конечно, не помещается. Ну, или это бывает дискос, вот как у нас в храме мы, например, сделали, это просто дискос, который покрывается каким-то колпаком, таким стеклянным или каким-то еще. Вот, и хранится агнец. Теперь в древности этот агнец хранился не в алтаре, не на престоле, а хранился в сосудохранилище. То есть это было когда-то отдельное здание от храма. Ну, скажем, в Константинопольской Софии, я не знаю, кто-то из вас был в Константинополе, в Стамбуле, видел, если то, рядом со зданием, с северо-восточной стороны, находится отдельное строение. И так во всех древних христианских храмах так и было. Вот, там хранились сосуды, хранились священные писания, какие-то драгоценные реликвии, и там совершалась проскомидия. Вот, туда могли заходить и, в принципе, миряне, обычные люди. Вот то, что мы сейчас совершаем, поминовение на обычной литургии, да, там, живых и усопших, это все люди могли присутствовать при этом. Просто каждый мог прийти со своим хлебом, со своими записками. Вот частицу там священник или епископ вынимал ему и, значит, отдавал этот хлеб с поминанием имен. Вот. Сейчас это все, в общем, делается практически в алтаре. Да, у нас жертвенник, вот то, что в русских храмах было тоже отдельным помещением. В общем, в древности это всегда было отделено. Но вот в совсем раннее христианское время это было просто отдельное даже строение. Там, может быть, какая-то галерея была, которая соединялась с основным пространством храма, но, во всяком случае, было отдельное. Вот там хранился этот агнец. Значит, его надо было перенести оттуда потом на престол. А сейчас он хранится в алтаре, на престоле. И, соответственно, его надо, чтобы потом его принести торжественно, его надо, наоборот, переместить куда-то в другое место, да, а именно на жертвенник. Так вот, во время вот, чтения кафизмы на три славы там делается три действия. На первом действии, значит, разворачивает антиминс, вы знаете, плат, да, на котором служится литургия. Мы, кстати, его, может быть, немножко помянем потом, вот откуда он появился. Потом на него ставится обычный дискос, на котором служится, и из этого ковчега вынимается и полагается на этот дискос агнец, заготовленный ранее. Вот это первое действие. Второе, да, и ставится свеча. Всегда, когда, значит, есть живые, так сказать, дары, это обозначается вот каким-то светильником, чтобы было понятно, что это. Значит, ставится свеча на престол. Следующим действием на второй славе кафизмы совершается кождение, троекратное кождение вокруг престола. И на третьей славе делают торжественный перенос с престола на жертвенник. И на жертвеннике совершается действие, похожее на проскомидию, то есть в чашу наливается вино, смешанное с водой, так же, как перед обычной литургией, накрывается звездицей, покровцами все, и, в общем, делается примерно так же, как на обычной литургии проскомидии, но, естественно, без каких-либо молитв, потому что молитвы на проскомидии, они обозначают подготовительные действия к жертвоприношению, которое на обычной литургии, собственно, и совершается. Да? Обычная литургия с освящением хлеба и вина, приложением в тело и кров Христову – это воспоминание, конечно, жертвы Господней на кресте. Поскольку здесь это уже освященное тело Христово, то, соответственно, никаких подготовительных такого рода действий, молитв здесь произносить абсолютно неуместно. Значит, делается просто в молчании. Ну и тоже ставится свеча уже на жертвенник в знак того, что дары находятся там. Значит, это вот такая первая подготовительная часть. Дальше вечерняя, как вы знаете, там стихиры на «Господи возвах». Четыре псалма читаются, к ним припеваются новозаветные какие-то небольшие стихиры, и на последней стихире совершается вход, ну, обычно на вечерний вход с кадилом и светильником. Значит, вообще очень важный элемент такой ритуальный вечернего богослужения – это светильник, светильники, свет, вожжение светильника и так далее. Это традиция, которая идет из Ветхого Завета, вот эта минора, да, семисвечник, который у нас тоже стоит в каждом храме, конечно, за престолом. Но и даже не только еврейская, это вообще средиземноморская, даже языческая традиция, как-то отмечать молитвенно, ну, как уж там язычники своим богам молились, это им известно. Вот, но так или иначе, молитвенно отмечать вот сам факт вожжения света в темноте. Значит, вот совершается вход, и, значит, священник, если есть диакон, диакон несет кадило, вот, и впереди идет свеча. Потом этому придали уже некоторый такой символический характер, что вход священника – это выход Христа там на проповедь, особенно на литургии, когда он с Евангелием выходит, Евангелие явно символизирует собой Иисуса Христа. Вот, а свеча перед ним – это Иоанн Предтеча, который там… Вот. Но на самом деле, конечно, это просто вход, торжественный вход человека, возжигающего светильники в собрании. Вот. И интересно, Иоанн Златоуст, когда, значит, говорит свое поучение, вот такое вечернее, входит тоже этот человек. Естественно, весь народ, ну, сами по себе знаете, если вдруг кто-то пошел, что-то делает, все, конечно, вот смотрят, чего там делает этот человек. А, значит, этот стенографист сидит, все записывает, вот как магнитофон здесь у нас лежит, мои слова, записывает, что он говорит. Говорит Иоанн Златоуст: «Мы излагаем вам священное писание, а вы, отведши глаза от нас, устремили их на лампады и на зажигающего лампады. Какая-то небрежность, оставив нас смотреть на это. Я возжигаю свет, проистекающий от писания». И на нашем языке воспламеняется огонь учения. Этот свет важнее и лучше того света. Мы зажигаем светильню, напитанную маслом, как этот человек, но в душах, напоенных благочестием, воспламеняем, мы зажигаем не светильник, светильню, напитанную маслом, как этот даже, это человек в скобках, это уже добавлено, как этот, но в душах, напоенных благочестием, воспламеняем желание слушать. Да, то есть вот этот обряд реально совершался, и народ, конечно, вот за этим наблюдал. Вот. Ну и, конечно, рудимент этого чина сохранился как раз вот в вечерней литургии прежде священных даров. Значит, вслед за входом следует прокимен, и чтение начинается. Чтение, как я говорил, из книги «Бытия», который потом пространно-пространно комментировался. Вот Златоуста возьмите, первые его огласительные поучения, как раз книга «Бытия» с 1 по 13 стих, второе оглашение с 13 по 26 стих творения человека. Да? Вот, значит, вот по 2 часа на каждые там 10 стихов у него уходило. Да, так вот, после чтения «Бытия» и перед чтением дальше притчи, второй перемии, есть такое действие, которое не очень кажется понятным. Священник берет в руки свечу и кадила, и, значит, диакон дает возглас «повелите». Скорее всего, это означает для оглашенных приблизиться ближе сюда. Вот. И, значит, священник возглашает «премудрость просте», то есть «премудрость». Да? Сейчас будет что-то важное. «Прости» – это «встаньте прямо», «встаньте». Да? «Просто» – это «стоя» по-славянски. Да? «Премудрость прости» – это довольно частое сочетание богослужений, чтобы вы знали. Вот. Потом поворачивается к народу и, благословляя крестообразно вот так свечой и кадилом, дает вот этот возглас «Свет Христов просвещает всех». То есть это вот знак, когда зажигали светильник. И понятно, что тут сразу такая аллюзия, что Христос – это свет истины, свет разума. Он воссиял нам. Да, вот о чем Златоуст говорит, да, что не просто. То есть светильник – это символ, это образ того света духовного, который возжигает перед нами Христос. Вот, в обычной вечерней этого момента нету, его уже не сохранилось. А вот тут, значит, такой момент интересный есть. Вот, затем читается вторая перемия из книги «Притч». Вот, и затем опять интересный момент. Поется 140-й псалом. Отрывки, вернее, стихи отдельные этого псалма, которые всегда есть на вечерней, вот в составе этих псалмов 4 на Господе возвах, там 140-й, 141-й, какой-то еще, не помню, последний 116-й. Вот, значит, этот псалом всегда на вечерне, но здесь он исполняется очень особым образом. Исполняется так, как исполняются прокимны. Прокимен – это предшествующий. Ну, прокимны, вы знаете, читают перед чтением Писания. Вот, всегда следует прокимен. Значит, он построен на так называемом респонсоре. То есть читается, возглашается один стих из псалма, значит, это текст всегда псалмический, и потом народ повторяет этот текст. Затем возглашается другой стих из псалма, народ повторяет первый. Опять вот этот основной текст, сам прокимен, да, вот прокимен – это вот эта строка первая, такая заглавная, которая повторяется. И вот так несколько раз. Это бывает либо 2,5 раза, с половиной – это значит, что половину возглашает, диакон, скажем, да, или там чтец, а вторую половину допевает народ или хор, как сейчас, да. То есть это, вообще говоря, форма, которая, так сказать, ну, рассчитана на то, чтобы немножко народ встрепенулся, проснулся. Что перед тем, как читать Писание, хорошо, чтобы люди немножко от своей вялости, да, как-то воспряли. Вот. И он, конечно, привлекает внимание. Ну, не знаю, на обычный воскресный вечерний, чаще всего вы слышите прокимен: «Господь, воцарися, в лепоту обличеся». Да, потом это хор поет. Вот. Потом второй стих: «Обличеся, Господь, в силу и препоясася». Это все к творению мира, потому что логика, значит, вот вечерняя – это именно повествование о творении. «Ибо утверди вселенную, я же не подвижется». Третий стих. И четвертый стих: «Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней». И потом опять: «Господь, воцарися, в лепоту обличеся», допевает хор. Значит, это вот обычный протимен. Он перед чтением. Или иногда чтения не бывает, ну, как бы вместо чтения получается. Здесь мы видим, что этот псалом после чтения. Значит, там перед первой паримией есть протимен свой, перед второй паримией есть тоже свой протимен. И после паримии, после чтения Ветхого Завета, опять как бы протимен на тему вот этого 140-го псалма. Значит, в качестве вот этого стиха основного: «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою, воздеяние рук моих», или «руку моею» по-славянски, двойственное число, «жертва вечерняя». Да, вот это «воздеяние рук моих, жертва вечерняя». Вот, видимо, эти слова особенно, так сказать, делают этот псалом пригодным для вечерни. Но вот интересно, что об этом псалме Иоанн Златоуст пишет очень такую особенную вещь. Он пишет, что этот псалом предписывается на вечерне как некоторое спасительное врачество и средство для очищения грехов, чтобы все, чем бы ни осквернились мы в продолжении дня, находясь на площади или дома, или в каком-нибудь другом месте, мы очистили при наступлении вечера посредством этой духовной песни. То есть смысл этого псалма – это не просто вот слова какие-то, которые более или менее к месту подходят, но вот считалось в ранней церкви, что этот псалом, он как бы способствует некоторому очищению нас от греховности прошедшего дня. Именно поэтому он так намертво вошел всегда в богослужение, а вот здесь он еще и совершенно особым образом исполняется. Да, вот именно как великий протимен 4,5 раза со стихами. Вот, он очень красиво поется, там хор сходится. Но если вот в монастыре бы вы были, там, где два хора поют антифонно, вот эти хоры сходятся, такая группа певцов выпивает вот это «Да исправится молитва моя». Ну вот мы обычно там с нашим вторым священником вдвоем поем как раз вот этот сам как бы текст протимна, а хор поет эти стихи. В общем, это особым образом. И еще тоже интересный момент, необычный. В это время совершается каждение. То есть священник стоит с кадилом, и все время пения вот этого как бы великого протимна совершается каждение, чего тоже никогда не бывает на протимне. Вот, кадят на аллилуарии по правилам, да, перед чтением Евангелия. Опять-таки, вероятно, вот это все вместе, да, имело смысл, так сказать, вот такого очистительного действия в конце дня. Ну и перед, уже понятно, принятием святых Христовых тайн вечером, да. То есть вот совершенно особая роль усваивалась этому песнопению, псалму, вот так вот странно, необычно исполняемому, в совокупности с каждением. Каждение, вы тоже знаете, это такое, аллегория, образ дыхания Духа Святого, да, и тоже очищающее как бы воздух. Считалось, что вот возжигание фимиама, оно очищает воздух, да, вот. Недаром в народе говорится, бегает, как кто там, от ладана, да? Вот, то есть вот все злые духи как бы вот вычищаются тоже самим каждением, да? Вот здесь вместе и этот псалом, и каждение вот в таком необычном сочетании. Ну вот, собственно, дальше произносится, ну, дальше, вообще говоря, поучение должно было бы быть очень пространное, часа на два. Большая беседа. Это комментарий, ну, может быть, после первого там книги «Бытия» одно поучение, после книги «Притч» какое-то второе поучение. То есть это главный, так сказать, гвоздь программы. Но сейчас это все выпадает, остался атавизм просто, да? Чтение сами по себе. Редко, когда говорится проповедь на литургии прежде священных даров, хотя, конечно, это было бы очень неплохо, Потому что чтение – это Ветхий Завет. Единственное, когда мы читаем вот так на службах, это вот именно в эти моменты. Вот. Дальше следует Евтинья, сугубая, Рцем, все от всей души, все помышление нашего Рцем, обычная Евтинья. И молитва об оглашенных, после чего оглашенные изыдите, и потом молитва о ижеко просвещению. То есть, как мы говорили, вот из всей этой массы оглашенных есть еще некая специальная группа, которая вот сейчас готовится на ближайшую Пасху уже принять крещение. О них отдельная молитва. И после этого ижеко просвещению изыдите. И на этом, собственно, вечерня заканчивается. То есть вот эта учительная часть закончена. В принципе, конструкция примерно та же, что на литургии. То есть первая часть – это учение, литургия оглашенных, вторая часть – это уже таинство. Но только здесь это таинство не будет совершаться, оно уже совершено раньше, а это будет просто причащение верных. Но оно тоже обставляется некоторым чином. Самые ранние свидетельства о существовании чина содержатся в пасхальной хронике в 615 году. В этом году, пишется там, при Сергии, патриархе Константинопольском, в первой неделе поста 4-го индикта, то есть 615 года, после «Да исправится», то есть вот это самый псалом, да, «Да исправится молитва моя, кадила пред тобою», во время перенесения прежде освященных даров из Скевофилакиона, это дарохранительница, то есть сосудохранилище, да, из Скевофилакиона на престол, после того, как Иерей скажет «По дару Христа твоего», народ тотчас начинает «Ныне силы небесные». Это песнопение, которое по месту в этой части, в этом богослужении, то же самое, что «Иже херувим и тайнообразующий». То есть в это время происходит великий вход на литургии. Здесь поется вот это песнопение. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит царь славы», то есть Христос в дарах, «се жертва тайная совершенно дареносится». Совершенно, то есть совершенная ранее жертва, совершенная, дареносится, дореносимы чинами, да, тоже слово употребляется, значит, на копьях несли триумфатора, императора, да, вот воины подымали на копье щит, вот, копья горизонтально, на него клали щит, и туда либо вставал, либо садился император, и вот они его на копьях торжественно таким образом несли, дореносимо, вот, так же мы вносим, да, либо наше предложение, то есть неосвященные дары мы с жертвенника переносим на престол на обычной литургии, или в данном случае все жертва тайная совершенно дареносится, да, то есть та, которая уже совершена, то есть переносится вот таким торжественным образом на престол. То есть мы видим, что уже в 615 году в Константинополе в общем, по крайней мере, основные части этого чина, основные песнопения уже определенно сложились. Это документально, так сказать, подтверждено. Затем уже в барберинивском, так называемом, евхологии. Евхология – это книга, это служебник в сочетании с требником. Вот сегодня служебник – это маленькая книжечка, по которой священник совершает службы общественные. А требник – это там, где требы, крещение, там, не знаю, венчание, молебные, панихиды, отпевание и так далее, все, или освящение. Вот эти, так называемые частные требы, да, которые совершаются, не общие богослужения, а вот частные, это требы. Евхология – это книга, которая объединяет в себе все эти последования. Да, так, в древности такой ее был состав. Так вот, есть такой барберинивский евхологии в Ватикане, кардиналом или папой Барберини, они собирали эти папы великолепные библиотеки с древними рукописями, и вот там хранится вот этот уникальный евхологий конца VIII века. Вот это самое древнее собрание наших литургий. Там есть литургия Иоанна Златоустова, литургия Василия Великого, по которому, собственно, мы видим, что в VIII веке уже практически почти все, что вот сегодня мы делаем, почти все это уже там есть. И молитвы, тексты, все. Вот. То есть понятно, что он не с воздуха упал в VIII веке, это и раньше было, но во всяком случае вот тут мы видим уже самую древнюю фиксацию и видим, что она прекрасно дошла до нашего времени. Вот там же есть и тоже чин прежде освященных. Она еще не называется литургия, потому что, очевидно, в то время еще не появилась такой как бы формы, как-то странно было назвать это литургией, потому что под литургией понималось вот само таинство Евхаристии. Вот, а здесь научение, вечерня и причащение запасными дарами, вот как-то все вместе это не находились, как правильно назвать. И поэтому просто прежде освященные, так сказать, сказано, и все. Вот, но там уже есть молитвы, которые читаются в самом чине литургии прежде чем даров, сегодня практически уже в полном составе. Значит, Шестой Вселенский собор, это 680-й, напомню, 81-й годы, постановляет повсеместное совершение литургии прежде освященных даров. Чин с этого времени приобретает очень большое распространение и, так сказать, популярность. Вот, и постановлением патриарха Никифора, ну вот если вы помните период иконоборчества, это второй период иконоборчества, он в начале IX века правил Константинопольской церковью, исповедник, такой иконопочитатель, замечательный богослов. Я вот, по-моему, какую-то лекцию читал про иконы, про богословие иконы, тоже вот в нашем лектории, я там как раз о патриархе Никифоре довольно много говорил. Да, так вот он постановляет служить в Константинополе литургию прежде освященных даров в среду и пятницу в течение всего года служилось. Теперь Великий пост каждый будний день служилась тоже литургия прежде освященных даров. Кроме того, она служилась в Великую пятницу, это особый будет немножко разговор, и в праздник воздвижения креста Господня. То есть в эти дни не служилась обычная литургия, а служилась литургия прежде чем даров. То есть она была гораздо-гораздо больше распространена, более частым было явлением, чем является сейчас у нас. Теперь в русской церкви этот порядок соблюдался до 15 века, пока у нас действовал в русской церкви студийский устав. Вы знаете, что у нас в русской церкви мы приняли христианство вместе со студийским уставом. Это устав, записанный в Константинопольском монастыре, студийском, вот, в котором тоже Федор Студит, например, самый известный, наверное, был деятель тоже иконоборческого периода. Вот. А после этого, в XV веке, Русь перешла на устав Лавры Саввы Освященного, то есть палестинский устав, который довольно сильно отличался от студийского. Вот, и, значит, соответственно, у нас вот эта литургия из такого частого употребления она ушла. И вот служится с тех пор примерно так, как она служится и сейчас. Хотя, в общем, например, в Киеве, в Киево-Печорской лавре, она в XIX веке служилась каждый день в постное время, в будние дни, постные, не среду и пятницу, как мы сейчас, а каждый день. То есть тоже была более употребима. Но вот сегодня установилось уже довольно повсеместное правило служить вот так, как мы служим. Значит, это среда-пятница, я уже забыл, говорил я или нет, когда она служила. Значит, среда-пятница всех недель Великого Поста. Теперь полилейные службы в Великом Посту всегда бывают 40 мучеников севастийских. И вот завтра будет как раз, почему завтра будет служиться литургия, обретение главы Иоанна Предтечи. Тоже всегда на пост выпадает. Всегда тоже такая служба служится. Теперь, если престольный праздник есть в храме, и выпадает на будний день, тоже в этом случае служится литургия прежде освященных даров. Затем в четверг, пятой седмицы, это когда канон Марии Египетской на утренне. Вот. И первые три дня Страстной Седмицы. Но там чтения будут другие. Там вместо книги «Бытия» будет читаться книга «Исход». Пасха – это, вообще говоря, исход, да, Пейсах. Вот. И вторая перемия будет из книги Иова о невинно страдающем праведнике. Да? В Страстной Седмице более чем подходящее чтение. Вот. И, собственно, все. Значит, она служилась тоже раньше, вот по студитскому уставу, еще Великую Пятницу, я, по-моему, забыл сказать. Вот. И интересно, потом, может быть, об этом скажу еще чуть подробнее, значит, что Великую Пятницу она служится у католиков. Единственный день в году. У нас вообще нет литургии в Великую Пятницу, вы знаете, да? Вот. А там служится, но тоже особым образом совершенно. Ну вот, теперь, значит, это вот о чинопоследовании. Да, дальше, значит, собственно, что? После перенесения даров уже на престол, значит, говорится, Ектинья, исполним молитву нашу Господи. Довольно длинные, очень хорошие молитвы. Все молитвы и литургии, прежде всего, даров замечательные. Ну вот, если вы завтра придете, то там у нас есть обычно книжки, где тексты есть, и даже с русским переводом можете посмотреть, и мы будем читать вслух эти молитвы громко, так что это будет тоже слышно. Вот это и молитвы верных, я вот забыл, кажется, сказать, да, после молитвы об оглашенных, иже ко просвещению, изыдите, и потом точно так же, как на литургии, две молитвы верных, первая, вторая. Вот они довольно короткие, но очень хорошие содержательно. Пространная молитва вот этой Ектиньи, исполним молитву нашу. После этого «Отче наш» и, собственно, причем молитва главопреклоненная, так же, как на обычной литургии. То есть вот весь этот остаток уже сделан по последованию так, чтобы было похоже на литургию. Только выпадает, собственно, самое ядро, евхаристический канон. Его просто нет, потому что ничего не освящается. Вот. В древности, конечно, вот эта вся оболочка, она была, наверное, немножко более сжатой. В основном был евхаристический канон, поэтому причащение было довольно коротким и быстрым делом. Поэтому вот его и избрали для такого вечернего собрания. Теперь есть еще одна очень интересная проблема, связанная с тем, почему не причащают или причащают младенцев. Значит, вообще говоря, младенцев не полагается причащать. Значит, с чем это связано? Значит, вот самопричащение, о котором я говорил, совершалось в ранней церкви одним телом Христовым. То есть вот человек получал в руки, что он получал в ковчежец этот, да, получал кусочек тела. Его не макали в чашу, просто кусочек тела Христова. Это было, конечно, ну, некоторым нарушением апостольского предания, когда на Евхаристии, конечно, причащаемся телом и кровью. Но в эпоху гонений, когда была опасность, и, значит, надо было очень часто иметь эти дары при себе, потому что могли не собраться, литургия могла не стояться, значит, чтобы люди причащались, значит, им давалось. Ну, также относились совершенно к этому спокойно и терпимо, как сегодня, скажем, когда младенцев причащают одной кровью, никто не сомневается в, так сказать, истинности причастия, которое при этом происходит, да, это оно не ущербно. Точно так же и там, причащаясь одним телом, тоже считалось, что это нормально. Ну, потом, когда гонения окончились, это уже традиция была просто достаточно давней, и уже она оправдывалась самой своей давностью. Когда перешли вот к такому общецерковному причащению запасными дарами, возникает чаша. Значит, и что происходит с этой чашей? В чашу наливают просто вино, перемешанное с водой. Это не кровь Христова. Так вот, что, собственно, происходит, когда мы в эту чашу опускаем частицу тела Христова? Значит, вот возникает эта проблема освящения чаши. И она, в общем, решалась по-разному. Значит, была практика просто опускание туда частицы тела, и считалось, что этим соединением тела Христова с вином это вино прилагается в кровь, как бы автоматически. Была другая практика, когда над чашей читалась молитва. Это антиохийская традиция. Там особенно вот в VI веке был такой патриарх антиохийский Севир, вот, монофизит, вот, который как раз вот эту практику ввел у себя. Он читал над этой чашей молитву. Иногда читали даже как бы кусочек евхаристического канона, связанный с благословением чаши. Такая практика тоже могла быть. Вот. Но в Константинополе прижилась и распространилась практика просто молчаливого погружения тела Христова в вино, и это вино как бы прилагалось, как там написано, в молчании наблюдает, да, служащий за происходящим таинством. То есть вино прилагается в кровь самим соединением с телом. Теперь тоже вопрос, как заготавливать агнец. Опять-таки было две практики. Одна практика – это без напитания кровью. То есть просто вот агнец мы осветили на литургии запасной и положили, хранили. Другая практика – это орошение этого агнца кровью Христовой. То есть из чаши берется лжицей, например, значит, кровь Христова и орошается агнец. Или просто опускается. Вот мы обычно просто опускаем туда. Так что большая часть пропитывается кровью и в таком виде хранится. И та, и другая практика была. Практика без напитания кровью, она утвердилась в Константинопольской Великой Церкви, то есть в Софии Константинопольской, и стала на некоторое время наиболее широко воспроизводимой. У монахов в монастырях чаще напитывали кровью. И вот эти две практики существовали одновременно, и обе считались равночестными. То есть есть святоотеческие какие-то свидетельства о том, что да, знаем, что есть и так, и считаем, что и другое вполне допустимо. Можно и так, и можно так. Нет, это, значит, заготовление агнца вы имеете в виду? Нет, это делается на литургии, а на проскомидии же нет еще ни крови, ни тела, что можно сделать. На проскомидии заготавливается просто сам второй агнец, да, или третий. То есть, допустим, если мы будем служить две литургии прежде освященных даров, допустим, в среду и пятницу, помимо того агнца, который мы заготавливаем для того, чтобы сейчас народ причащать, в воскресенье, да, мы еще заготавливаем два, освящаются все вместе. Вот. И дальше вот эти два, ну, вот по современной практике, они напитываются кровью и в таком виде хранятся, откладываются. То есть это уже, конечно, когда ну, уже у нас тело и кровь, тогда они и напитываются. А на проскомидии просто они вырезаются, так сказать, вот эти из круглого хлеба, вот такие кубики, так сказать, да. Вот, надрезаются точно так же, как основной агнец, но они обычно поменьше делаются, потому что всегда народу меньше на прежде освященной литургии, чем на полной литургии воскресной. Значит, вот, скажем, да, теперь с конца XII века в Византии начинают использовать вот этот все-таки второй способ заготовления агнца, напитывая его кровью. И постепенно эта практика начинает становиться доминирующей, и в конце концов всюду устанавливается она. Да, ну, скажем, Симеон Солунский, это такой святой 15 века, литургист крупный, у которого книжка, может быть, вы знаете, как она называется, «Скрижаль», «Священная скрижаль», что-то в этом роде. Ну, в общем, это такая литургическая большая книжка, вот в двух томах, вот, где он описывает все вообще богослужения. Вот очень хороший памятник 15 века, практически почти все то, что сейчас. Я помню, когда мне надо было рукополагаться, еще там в 92-м году книг не было. Вот, и так я прям по Семену Солунскому готовился, то есть я смотрел, какой чин рукоположения там, диакона, скажем. Вот, и по этой книжке я составил себе хорошее представление, что меня ожидает. Все-таки надо понимать, что будет ориентироваться. Вот. Так вот, значит, понятно, что у него никакого сомнения нет, что после погружения в чашу там уже не вино, а кровь Христова. Вот он пишет: «Содержимое чаши освящается на прежде освященной литургии не призыванием Святого Духа и не благословением, но общением и соединением с животворящим хлебом, истинным телом Христовым». То есть вот этот чин получает в конечном счете название литургии именно ради освящения чаши. То есть фактически, да, происходит таинство освящения, но оно происходит вот таким вот образом. Не в результате молитв, а молчаливым просто соединением с телом Христовым. Вот, теперь эта практика, она разделялась, в общем, всей церковью, и не только в Византии, но и на Западе. И там до 13 века, собственно, она была точно такой же. Потом я скажу, как она вообще перенеслась в Рим. Но с развитием схоластики в XIII веке утверждается такой рациональный взгляд о том, что вообще Христос заповедовал совершать Евхаристию, то есть прилагается хлеб и вино в тело и кровь Христове в результате вот этих тайносовершительных слов. «Примите, едите, сие есть тело мое, там, пейте от нее, сие есть кровь моя». Вот когда мы произносим эти слова, освящается. А если они не произнесены над хлебом или вином, значит, ничего не произошло. Ну, вот такой линейный, очень логический подход, что и свойственно, конечно, для западной схоластики. Поэтому то, что оно пришло в соединение, ничего не меняет. Не произнесли слова, значит, нету тут крови. Тело есть, да, оно освящено, а крови нет. То есть в чаше просто вино. Вот. И это утверждается в Западной Церкви, прочно такой взгляд. И дальше через унию, Брестскую унию, вот, которая была распространена на юго-западе России, да, вот, Украина западная, значит, этот взгляд постепенно начинает туда проникать. Значит, там идут большие споры, ну, если вы представляете период вот этой унии, 15, то есть 16, 17 век. Вот, 17 век Петр Могила, митрополит, который, так сказать, борется за православие с католиками, но при этом, конечно, в значительной степени попадает под их же влияние, вот их обаяние, вот этой логики такой, да, вот, силлогизма, то есть из этого следует из этого это и так далее, вот так все. Посмотрим, все выстраивается вот это строгое логическое здание. Трудно возражать, нету какого-то оружия в то время у православных для того, чтобы этому противостоять. Поэтому это начинает проникать. И в частности, вот эта идея того, что раз мы не освящали чашу, значит, в ней просто вино. И в 17 веке Петр Могила пишет такое... 5 минут, да? Хорошо. Вот, значит, пишет такое сочинение, в котором, значит, некоторые исправления называются «Служение литургии прежде священных», где он очень жестко критикует существующую уже тысячелетия практику освящения чаши погружением туда тела Христова и, значит, утверждает, что надо к этому относиться. А, собственно, где это свидетельство? А словами при причащении, когда священник причащается, он, значит, произносит слова, там, «Се прихожу к бессмертному царю и Богу нашему, честное и святое тело Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа предается мне, рабу Божию, там, такому-то, да, священнику такому-то, восставление грехов и жизнь вечную». И потом, когда причащается из чаши, он тоже говорит, значит, честная и святая кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа преподается, причащаюсь я, там, Александр священник, восставление грехов и жизнь вечная, и так далее. Да? Значит, вот эти слова надо убрать, потому что там нету крови, можно запить, но это просто запивка. И не более того, хотя там, ну, частица тела Христова, даже напитанного кровью, она как бы находится. То есть химически уж понятно, что так или иначе что-то там смешивается. Тем не менее. Вот. Значит, а дальше, ну, вы знаете эту историю, как постепенно с присоединением Украины, особенно к России, 17-й тот же самый век, Алексей Михайлович, одновременно Никон с его реформами, огромное влияние оттуда вот этой схоластической богословской науки, потому что, опять-таки, на Руси-то богословия никакого не было толком. Вот. Сопротивляться не умели этому, не знали. Вот эта логика начинает давить, и очень быстро вносятся соответствующие поправки в текст нашего литургии. И в служебник входит такая маленькая дополнительная глава о некоторых изъявление о служении литургии, прежде всего, священных даров, где вносятся коррективы, поправки. Вот. И специально на этом заостряется внимание. И вот это таким образом входит в нашу жизнь, что в чаше нету никакой крови, а просто вино. Вот. И это вошло и существует до сегодняшнего дня. То есть, вот. Поэтому, значит, причащать этим младенцев невозможно, потому что это никакая не кровь, это просто вино. Если мы хотя бы частицу малую принимаем, да, в ней есть и тело, и кровь, потому что напитанный агнец. Вот. А если нет, то значит крови там нет, и ничего невозможно. Вот какая-то женщина подходила, сейчас говорила, что она видела, что в каком-то храме младенцев причащают. Но, видимо, батюшка образованный, он все это прекрасно тоже знает, понимает. Ну, он дерзает на себя взять ответственность и сделать не так, как сегодня это положено, но так, как, конечно, логически церковь совершала столетиями. Вот. Так что, ну вот, как к этому относиться? Вот сегодня официальный, так сказать, взгляд на то, что находится в чаше, это просто вино. Второй момент, кроме вот этих слов, которые священник произносит, это то, что диакон, который потребляет потом дары, не отпивает из чаши. То есть он причащается телом и кровью, которые просто в сухом виде, так сказать, да, в агнце находятся, вот, а из чаши не отпивает, потому что он дальше будет потреблять, да, а перед потреблением запивать нельзя. То есть если священник или диакон потребляет дары в конце, то он не запивает после причастия. Да? Вот вы обычно идете, запиваете, вам уже ничего не надо, а больше совершать такого сакраментального, а ему надо еще будет, значит, вот потребить, то есть тело и кровь Христову, продолжить как бы причастие. И вот после того, как он потребит, он может и даже обязан обязательно запить, то есть рот ополоснуть, чтобы там частицы не оставались. Ну вот, собственно, такая картина. Вот в 18-19 веке эта практика утвердилась, и вот до сегодняшнего дня она, повторяю, действует. Так что вот с причащением младенцев вот такая примерно картина. Ну и последний вопрос, уже краткий, времени мало, это об атрибуции. То есть мы знаем, что эту литургию мы называем литургию Папы Григория Двоеслова. Довольно странная вещь. Значит, Папа Григорий родился в 640 году. Значит, чин божественной литургии в Константинополе, скорее всего, уже в такой завершенной форме сложился при Юстиниане, где-то между 531-536 годом, вот в этот период. Как раз Севир Антиохийский, тогда были с монофизитами очень тесные контакты, пытался Юстиниан с Феодорой примирить православных и монофизитов. То есть контакты были очень тесные. И вот, видимо, в этот момент чин окончательно складывается. Так что Папа Григорий родился как минимум после того, как чину уже сложился. Значит, он действительно абсолютно выдающаяся фигура. У нас он называется Григорий Двоеслов, то есть автор диалогов, двоесловия, диалоги по-славянски. Такое сочинение действительно ему принадлежит, но на Западе его называют Папа Григорий Великий. Это действительно один из величайших учителей Западной Церкви, но во многом, и, конечно, и мы его, разумеется, тоже почитаем как святого, потому что время это еще единой церкви было. Вот. Значит, он родился в очень знатной семье таких аницев, римских патрициев, из которого вышли как минимум двое еще пап до него. Боэций был, кстати, тоже принадлежал к этому роду семье. Мать его канонизована как святая, тетка канонизована как святая. В общем, сплошные святые и крупные деятели. Сам он был очень образованный человек, и он был назначен в это время префектом Рима. Вот. Но потом он после смерти отца оставил вот это светское поприще, принял монашество. Вот очень хотел, он был очень аскетичного склада человека и основал собственный монастырь Андрея Первозванного на холме на Целии. Там был его дом, остатки его сохранились. Интересное место такое, кто в Риме представляет себе это место. Вот там церковь Петра и Иоанна такая есть рядом. Вот место недалеко от Колизея совсем. Так вот, значит, там он основал монастырь, в котором подвязался. Потом, значит, папа в Пелагии, по-моему, забыл. Да, Пелагий II. В 579 году, когда ему было 39 лет, возвел его в диаконы. Диакон тогда это была важная фигура, протодиакон. И отправил послом в Константинополь. Это был как раз исторический период между готами и лангобардами. То есть готов победил Юстиниан и Италию в основном отвоевал опять для Византийской, для Римской империи. Да? Вот. И дальше началось нашествие опять, новая волна варваров, германцев, лангобарды, длиннобородые. Вот. И, значит, папа отправил, значит, Григория в Константинополь, послом, представителем папы, для того, чтобы тот договорился о том, чтобы дали войска опять византийцы для защиты от лангобардов. И он прожил 8 лет в Константинополе. Понятно, что он как человек очень образованный, знавший язык, конечно, и греческий, как родной, вероятно, очень быстро многое там узнал. И как раз в этот период вот эта литургия прежде священных даров, она входила в широкое использование. Он, конечно, ее не придумал и ничего даже в нее, видимо, не внес сам, но он ее очень хорошо увидел, и он ее перенес потом в Рим. Значит, насчет войск ему договориться не удалось. Византия вела очень кровопролитные войны с Персией в это время, поэтому на Запад ну никак было не разорваться. Вот, лангобарды все-таки там завоевали Италию, королевство свое основали. Вот, но, вернувшись, папа вскоре умер во время эпидемии чумы Пелагии, и народ избрал вот Григория римским папой, епископом Рима. Вот, и он, в общем, почему он великий, он заложил основы, в общем, всей будущности, можно сказать, католической церкви. То есть основные вещи, которые стали типичны для католичества, были заложены им. Ну, во-первых, вот богослужение он унифицировал. То есть он очень много принес из Константинополя. Вот вы знаете, наверное, слышали, григорианское пение. Да? Вот он, это на самом деле византийское пение, перенесенное на западную почву, скорее всего, в честь его. Потом еще было два, как минимум, папы Григория, которые тоже занимались богослужением, и так что, может быть, и с другими связано это слово григорианское, сам термин. Но, во всяком случае, он точно перенес очень многие богослужебные обычаи из Константинополя в Рим. Затем ему пришлось заниматься очень большой миссионерской деятельностью, потому что единственный способ было как-то умерить этих лангобардов – это обратить их, конечно, в христианство, чем он и занялся. И вот этот миссионерский импульс, такой очень мощный, свойственный католичеству, он, конечно, родился именно в это время. Потом, как я сказал, он был человек очень аскетичный. И он заложил основы, ну, такой аскетики в западной церкви. То есть понятно, что аскеты и монахи были, конечно, и до него, но он как папа именно отличился этим качеством. Значит, это тоже стало как-то особенно внимательно наблюдаться, аскетический момент, монашеский момент в жизни западной церкви. Ну и, наконец, конечно, ему пришлось в своей деятельности заниматься и политикой, и военным делом, и так далее, что опять-таки стало в будущем очень характерно для римских пап, которые соединяли в себе власть и духовную, и тоже власть светскую, потому что кроме них защищать было Рим некому. То есть не было такого правителя, там не было императора, не было царя, никого, короля, который бы защищал Рим. Пока не появились франки, Карл Великий, но это уже гораздо позже. Вот, таким образом, действительно, это великий человек. Умер он в 604 году, в возрасте 64 лет, как вы понимаете. Вот. Но, значит, к этой литургии отношения прямого он не имеет. Сохранился его сакраментарий, то есть список его богослужебных чинов, которые были им составлены. И в этом списке никакой литургии, прежде всего, даров нет. Хотя там все вроде собрано, его литургическое творчество, то, что действительно он сам делал. Единственное, что есть, это вот Великую Пятницу, можно сказать, литургия прежде священных даров. Великую Пятницу.
И во дворце.
С того времени в католическую церковь вошел. Но тоже совершается не так, как у нас. Значит, там освящается только хлеб, тело Христово. Оно заготавливается, не напитывая кровью его. И причащаются в этот день все и священнослужители только телом Христовым. Это так называемое сухое причащение у них называется. То есть Великую Пятницу вот такая литургия, прежде освященная, служит. Вот, служится. Значит, вот это было, конечно, перенесено из Константинополя в то время. Вот, но как и почему, собственно говоря, вот эта литургия в нашей традиции получила имя этого папы, сказать очень трудно. Вот. Ну, а истинного автора, наверное, такого одного и нету. Постепенно этот чин складывался, отдельные молитвы как-то вносились. Может быть, Севир Антиохийский, большую часть молитв от него пришло, от монофизитского патриарха. Ну вот, пожалуй, это все, что я готов вам на эту тему рассказать. Простите, что немножко долго. Вот, приглашаю всех завтра вечером, пожалуйста. Значит, будет служиться в 6 часов вечера. Начнется вечерня. Вот. Она служится в соединении с великопостными часами и чином изобразительных. Это все начнется в 4:30, примерно часа на полтора. Но это уже кто как может. Там можно прийти, можно попозже, мы это все служим, но, так сказать, главное к 6 не опоздать. Значит, поскольку причащение вечером, то, естественно, возникает вопрос, кто не знает, как поститься. Поститься как минимум с 12 часов дня. Вот. Это вообще очень интересное такое, ну, приключение, если хотите, духовное, потому что вот прожить день, занимаясь какими-то делами на работе, я помню, когда я еще работал на светской работе, вот для меня на такую литургию вечером прийти, она в академию у нас служилась духовной, вот, это было большое событие, потому что это очень непривычно, прожить день в сознании того, что вечером ты приступишь к чаше, к святым тайнам. Вот, совершенно иначе окрашивается весь день. Некоторые, пока молодым, можно поститься и с вечера. Я в то время постился с 12, ну, как на обычную литургию. И весь день. Это совсем уже, конечно, сурово. Но для в общем, нормально считается, до 12 можно поесть, потом уже после 12 ничего не вкушаем, не пьем. Вот. Ну и подготовка обычная, как к любой литургии. Ну, кто часто причащает, сам правило к причащению, кто редко, тем там и каноны можно почитать. Потому что смотрите, как вас ваши духовники наставляют. Что? А, да-да-да, исповедь будет. Вот во время, значит, надо до 6 все-таки прийти. Во время великопостных часов и изобразительных, конечно, будет исповедь. Да, кому потребно. Ну, если вы, может быть, причащались в воскресенье, и так все спокойно у вас на душе, вы можете приступить так. Без исповеди можно, да, если ничто вас не мучает. Ну, в субботу будет обычная литургия. А, ну да, 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 нет, ничего, ничего можно. Вполне, да. Нет, будет, будет тоже. Но вот оно все время будет у нас, поскольку среды мы, видите, в этом году отдали вот этим встречам. Мы обычно всегда по средам служили, не сбивая этот ритм. А в этом году вот из-за того, что у нас щедрая среда, ну, было бы странно мне служить там литургию, и вам бы здесь тоже сидеть, а там литургия служится. Поэтому мы постарались по возможности перенести на другие дни. И, в общем, так несколько недель получилось очень удачно. Вот эти праздники полилейные, 40 мучеников севастийских будет в следующей неделе. Так что по календарю вот на эти праздники посмотрите. Да и у нас, наверное, расписание вывешено там вот. Есть ли оно, да, расписание уже? Ну вот там в притворе храма на доске объявлений, там висит расписание на месяц вперед, и все можете посмотреть, когда эти службы. Ну что же, все тогда, наверное. Пожелаю поста приятного вам. Спасибо всем, что так много вас собралось. Очень неожиданно для меня, честно говоря, вот в этот день. Спасибо.
А может, это не падение? А вот в католической традиции там ведь миряне причащаются только хлебом. А с чем это связано, а священство вот крови? Это в какой момент, что это, почему это так произошло-то?
Да, это в общем следствие, ну вот, то, что называется, клерикализма. То есть выделение священства
как? В особую такую. Достойно, а это недостойно. Ну, как это да, с какого момента началось? С эпохи вот разделения церкви или это...
Да, я думаю, даже, может, не с самого момента, а может и позже.
Где-то так вот примерно, да, все понятно.
Вообще, честно сказать, я не помню.
Ну, примерно, да, примерно в это время.